Всем привет, это подкаст «Playback», меня зовут Артур, и сегодня в гостях Лирик. Playback. Playback. Привет, Кирилл.
Артур, приветствую.
Слушай, мы здесь обсуждаем все потустороннее, что остается за кулисами медиаиндустрии. И ты один из тех героев, который причастен к огромному количеству разных хитов. Вот у нас недавно был мод в акустике, он говорил о том, что последний трек был записан в том числе при участии тебя.
Да, да, так случилось, что вообще музыку для трека Егора и Матвея мы писали чуть ли не в 21-м году, по-моему, я вот недавно смотрел, когда была первая демка, вот... Она лежала там года 3-4, получается.
Слушай, если мы отправимся еще дальше в прошлое, ты помнишь тот момент, когда ты понял, что музыка — это твое прям профессиональное детище? Что это было, когда это было, при каких обстоятельствах?
Музыка — это, по моим ощущениям, это было с самого вообще детства, с самого какого-то раннего возраста. Я понимал, что я именно с этим должен связать свою жизнь, потому что только это максимально вызывало интерес. Все детали музыки, как она создается. То есть я очень рано первый раз попал, условно, на студию звукозаписи. Просто записать какую-то фонограмму, вот, спеть песню, перепевку. И когда я увидел, что, ну, все, стоит компьютер, сидит человек, который делает аранжировку, который записывает вокал. Все, у меня мир перевернулся тогда. Я понял, что вот мне очень нужно... понять все детали, как это все создается. Какие-то уже начали программы там скачивать, диски покупать, пиратские, не пиратские, в общем...
И Джей-студия какая-нибудь.
И Джей, да, причем у всех хип-хоп и Джей был у моих товарищей, у меня был Дэнс и Джей, ну, как бы поэтому я больше изначально все-таки в поп-музыку пошел, видимо, благодаря этому в том числе.
Так. Вот.
Так что так, и, естественно, потом я понимал, что мне нужно образование, я очень хотел изучить музыку, ну, детально, детально, и гармонию, и там все-все-все-все-все моменты, сольфеджио, инструменты, вот, и поэтому я как и музыкальная школа, потом был колледж музыкальный по дирижированию, по классу дирижирования, вот, но всегда, какое бы там академическое ни было образование и так далее, мне очень хотелось, и я это делал. Я все-таки больше в популярной музыке, в хип-хопе в том числе, в танцевальной музыке. То есть меня всегда именно в эту сторону клонило. Ну и, естественно, когда уже с парнями в колледже, между уроками, между дисциплинами классической академической музыки мы играли в гаражах рок-музон, и там первый опыт игры на барабанах, какие-то первые рифы на гитаре, все вот как-то вот в возрасте 14-17 оно прям вот аккумулировалось максимально, там, все жанры музыкальные.
Слушай, а как относятся преподаватели, которые, знаешь, преподают такую классическую академическую музыку, академический вокал, вот к такому увлечению, знаешь, такого гаражного, андеграундного, не знаю,
это
направления?
Это полное непонимание всегда, но каждый человек может делать все, что ему угодно, вот, и брать любые знания, которые возможны, поэтому я постарался это как раз-таки и сделать. И уже по переезду в Москву весь тот опыт, все эти знания, которые зарождались, которые как-то копились в голове, я как будто бы нашел им применение. Я начал находить им применение. У меня включился мозговой процесс, включилась какая-то жилка, прям, что нужно жать, дожимать, делать много-много-много музыки, и как будто бы я попал в свою среду.
По-моему, у тебя даже есть образование компьютерная музыка, что ли, как-то так,
ну, это высшее, да, это высшее образование, оно было заочно получено, вот, но факт того, что во время учебы я уже много чего продюсировал, много чего делал, как бы это было скорее приятное дополнение, mm-hmm. просто... Вот, вот у меня есть...
Легально, я продюсер настоящий, вот у меня есть диплом по этому поводу. Ты один из тех редких человеков, один из тех редких людей, который обучился чему-то и идешь по профессии дальше.
Мне было важно, да, мне было важно все эти моменты, как я уже выше сказал, узнать детально, получить образование и самообразовываться, что немаловажно. Это самое, даже я бы сказал, что это самое важное уже впоследствии. Какие бы знания ни были, постоянно нет предела вообще совершенству, знаниям. Я каждый день до сих пор учусь, и я знаю, что я ничего не знаю, короче говоря.
А ты помнишь, когда ты получил первые деньги за свое творчество? Или, может быть, за творчество, которое было написано кому-то вообще, как это было?
Да, ну, в 12 лет я уже потихоньку пытался, поскольку сам был ребенок, потихонечку в какой-то детский рынок заходить, там, для детей, для сверстников что-то писать, потому что музыкантов много было вокруг, и как бы много кто хотел песни. Что-то копилось, что-то писалось, постоянно какие-то демки существовали, и вот в 12 лет, когда у меня появился первый микрофон, первый предусилитель. Микрофон уже там старенький компьютер, но тем не менее что-то делалось, что-то записывалось. И вот первую песню, по-моему, за 100 с копейкой долларов продал.
В 12 лет?
Под ключ, да. Не знаю, что такое сведение, еще мастеринг, как-то по наитию собрав микс. В общем, все было, да, очень интересно. Как бы такая первая была штука, и я понял, что вау, оказывается, я что-то могу уже делать и приносить в семью, приносить в дом, как бы, денежку, и с этого началось.
Ничего себе. Ну, учитывая, наверное, то, что у тебя на круг общения был такой, да, все были музыканты.
С большего, да. Это были музыканты. Конечно, в детстве как будто бы не хватало иногда выйти просто поиграть в футбол, я не знаю, какие-то просто даже бесполезные, но прогулки. Вот, этого, наверное, чуть-чуть не хватало, но мне даже компьютерные игры, казалось бы, которые там сверстники все обсуждают, что-то играют, какие-то дота, что-то, я не шарю вообще абсолютно за
это. FL-студия, ребята.
FL-ка, кубик, и полетели, как бы, я в этом был полностью.
Слушай, вот музыка, это же суперконкурентная среда, да? Мы знаем, и вообще вот, не знаю, в новостных заголовках и в медиа фигурируют самые-самые яркие представители, те, кто добился всего, но никто не говорит про тех людей, которые тоже обучались, их, не знаю, 1000 выпускается ежегодно,
да.
И дирижеров, и музыкантов, которые так и остаются, что называется, невостребованными. Вот было ли какое-то давление по этому поводу у тебя? Вот хотелось ли поскорее уже добиться успеха? И вообще, если ты с людьми, которые учились вместе с тобой, они, может быть, с тобой советуются как-то?
Это происходит до сих пор. Мне кажется, этот поиск какого-то правильного ощущения себя внутри индустрии, он до сих пор продолжается. Как бы сколько бы ни было много сделано, все равно я понимаю, что нет никакого предела. Хочется делать больше, хочется делать качественнее, разноплановее, разножанровее. Вот, и как можно с большим количеством артистов. И брать такие прям большие продюсерские проекты, вести их. Вот, а это мне сейчас нравится. Вот, потому что одно время просто очень много песен на продажу, грубо говоря, делали. Не то чтобы конвейером, но старались как бы зарабатывать, что-то делать для большого количества артистов. Сейчас все-таки я пришел к тому, что в основном, если берусь, то это какие-то такие большие проекты, которые я как музыкальный продюсер все-таки веду, отвечаю за качество, отвечаю за звук, за музыку, где-то за тексты. То есть комплексный подход в любом случае, ну и по продвижению в том числе. Поэтому да, до сих пор, естественно, общаюсь с ребятами, с которыми учился, многие остались в сфере, кто-то ушел, кто-то себя нашел в бизнесе, кто-то нашел себя в каких-то других историях, в семье, в каком-то таком творчестве больше для себя. Некоторые ребята, вот, которые вообще никак не были связаны с аранжировкой, вот, не знаю, мы общались, они говорят, блин, мы вдохновились, и вот тоже теперь стараемся делать, поэтому даже бывает с некоторыми сотрудничаем. Где-то кидаю какую-то работу, а давай-ка попробуй сюда что-то сделать.
Новый,
я уже это скорректирую. Да. То есть, как бы, в любом случае хорошо, когда много голов, когда несколько умов может над песней работать. Поэтому я именно в Москве научился тому, что командная работа — это очень хорошо, потому что всегда был один в одиночке со своим каким-то взглядом, со своими мыслями, с идеями. Вот, не было особо с кем это разделить и там команда двигаться, поэтому привык к такому, что многостаночник сам по себе. Вот, а сейчас уже по прошествию времени мы и ищем специально тоже много талантливых ребят, миксинг-инженеров, кто сводит, мастерит песни, кто может сделать тоже классную идею по музыке, потому что так можно генерировать больше и больше музыки классной.
Да. Вер, прости, пожалуйста, попрошу тебя, закрой дверь, а? Что-то, оказывается, там периодически люди ходят, заходят. И
да, человек как бы микрофон лезет.
Да, я тоже такой думаю, они вроде бы должны быть узконаправленные, но как будто...
Они, да, что-то...
Угу. Очень странно.
Широко-широко.
Так, о чем мы говорили? О людях, об индустрии.
Да, да. Я остановился на том, что вот в данный момент, что много тоже товарищей, много людей ищем, в, скажем так, помощь в нашу команду, с которой мы будем писать разную музыку абсолютно для разных артистов. И чем больше умов, тем лучше. И как бы я все это, естественно, под свой контроль беру, все корректирую, где-то подсказываю, и получается красивая музыка.
Кем ты сейчас себя больше ощущаешь, продюсером или артистом? И вот не конфликтуют ли между собой этих два твоих альтер-эго? Возможно, бывает такое, что ты пишешь музыку для кого-то, и думаешь, блин, вот классно, если бы это для меня было.
Я скажу так, что раньше во мне был этот конфликт, я пытался все-таки понять, кто я больше, продюсер, артист, это моя больше хотелка быть артистом, или это я действительно чувствую, что я должен быть. Ну и, в общем, я сейчас в этом плане как будто бы гармонизировался. У меня 50% усилий как будто бы в ту сторону, 50% сюда. И оно как-то все совмещается на данный момент. Нет такого, что где-то я не успеваю, где-то я слишком много делаю. Все именно вот в правильном соотношении, в гармонии. И везде все успевается. Поэтому и мне изначально все-таки очень здорово, что чисто артистическую историю я не выбрал, потому что я чувствую себя больше, чем артист. Я чувствую себя как автор, как музыкант, и в одном каком-то жанре исключительном, вот как артист, да, там делать много разной музыки, но это не совсем правильный подход. То есть как бы эксперимент — это здорово, конечно, но все равно у каждого артиста должна быть своя тонкая красная линия по всему творчеству, которая будет тебя идентифицировать. Ну, вот. А как продюсер, как музыкальный продюсер, как аранжировщик, как автор песен, я могу реализовывать свои какие-то необычные идеи, которые для себя, ну, точно я понимаю, что это не моя музыка, в этом нет той энергии, во мне нет той энергии для этой музыки, но есть артисты, которые это смогут донести до людей гораздо сильнее, чем мог бы сделать это я. Поэтому в этом плане, как я уже сказал, что гармония в этом плане есть.
А как ты разделяешь, и как ты вообще вот существует понимание? Ты что-то делаешь, пишешь какую-то демку, понимаешь,
да.
Так, нет, это не для меня, зато вот это, наверное, подойдет кому-то тому. И отправляешь им запрос, например, есть отличный трек, ребята, держите.
Да.
Или, наоборот, люди обращаются к себе, мол, Кирилл, напиши нам трек.
Обычно все-таки это происходит при личной работе с артистом.
Угу.
То есть обычно мы собираемся на студии, что-то разгоняем, и я считываю информацию, в общем, которая копится в этом.
Люди заполняют бриф, да?
Да, люди заполняют комнату энергии, самое главное. Из этой энергии я уже как будто бы впитываю и транслирую, стараюсь транслировать мысль, запрос человека в музыку. Вот. Как-то все так всегда через личные истории проходит. Поэтому вот в личном контакте всегда получается. Но у нас есть особая химия с «Три дня дождя», с Глебом «Три дня дождя». Это артист нашего лейбла «Изба». И вот для него очень часто, даже не сговариваясь, так случалось, что какие-то идеи для припевов, для в целом песни, какую-то изначальную идею я выдавал, и он всегда говорил, да как ты это почувствовал. Такое ощущение, что это, ну, ты мою историю просто рассказал, а я мог об этом даже не знать.
Это в тебе просыпается тот мальчишка, который в гараже играл рок?
Да. Именно вот с Глебом мне получилось вот эту мечту заниматься рок-музыкой осуществить вот в полную. Я в себе этой энергии не чувствовал и не чувствую. Как будто бы уже немножко есть ощущение, но все-таки я понимаю, что это не мой музон, именно как артиста. С Глебом я там делаю именно все, что бы хотелось сделать с рок-музоном. Мы экспериментируем много, много чего. И Глеб, как саунд-продюсер в том числе, он талантливейший битмейкер, он очень много чего предлагает. Где-то это совместный опыт, мы у друг друга учимся. Я, бывает, предлагаю что-то. И получается интересный музон. Вот сейчас буквально недавно вышел альбом «Висхолдинг». Там мне безумно нравится вообще, что за музон получился. Очень личный, конечно, возможно, отчасти там 50% очень личных историй Глеба. Вот, но по музону, по качеству, как это звучит, как каждая струнка гитары звучит, как каждый барабанчик звучит. Для меня это прям вот то, как я себе представлял, как я хотел, так оно и случилось.
Это какой-то высокоинтеллектуальный рок такой получается?
Нет,
да?
Это не то, что... Не могу сказать там...
Ну, в плане музыки, по крайней мере, потому что...
Он просто очень слажен. Он получился очень слажен, потому что всегда звук «Три дня дождя», он был... В нем была эта нужная в процентовке грязь, которая должна, свойственна была. Здесь она как будто бы тоже осталась, но она стала какой-то high definition, я не знаю, как будто 4К. Вот, в этом альбоме все случилось, как
вы смогли подчинить себе вот эту стихию, знаешь, такую,
подчинить то, что не было не идеально.
Да. Мы как-то вот в подкасте Playback разговаривали с Дэном Сатаровым из Zion Music, да, и он говорил, что в целом рок-направление будет очень популярно в ближайшие минуты, как будто бы вот у него чувствуется запрос у публики на рок-музыку. Вот именно с этим в том числе связан, ну, такой хороший успех у «Три дня дождя», у рок-музыки в том числе. И чувствуешь ли ты какие-то запросы у публики? Вот ты как музыкальный продюсер, улавливаешь ли какие-то, ты все знаешь, спрос?
Мы вообще хотели еще с Серегой Слэмом, с моим партнером по всем делам, он как раз основной генеральный продюсер и лейбла «Изба», и «Три дня дождя», мы разгоняли идею за рок-музон еще с года 17-го, наверное. 17-го. И мы прям ждали, когда вернется этот музон. Мы хотели его делать. И когда появился Глеб, когда появились его песни, которые вот он уже начал выпускать, и мы познакомились, на чем-то сошлись, мы понимали, что вот рано или поздно мы сейчас начнем идти планомерно, и оно случится, оно случилось. Песни достучались до людей, большие концерты по всей стране, поэтому мы заранее прям очень чувствовали, что придет время рока, и сейчас, мне кажется, особо вот 24-й, 25-й в том числе, ну, 24-й как будто бы прям праймовая такая история была, очень много чего выходило и у других артистов, очень много коллективов новых появляется, вот, ну и как бы все делают музон на уже прям более серьезном уровне. Подход растет, и профессионализм продюсеров в том числе растет в этой музыке.
Это правда. Вообще, по ощущениям, в России как будто бы после 2007 года, знаешь, когда вот это вот был эмо-рока, там очень много, много разных команд, потом было такое опустошение, эпоха прошла.
Такая стагнация, да, настала.
Вероятно, да. Хотя, вот если смотреть статистику по самым продаваемым и прибыльным турам в мире, большинство команд, именно рок-команд, зарабатывает много-много денег. Ну, наверное, в том числе и потому, что именно рок-музыку классно слушать живьем. Когда ты вот приходишь, ты чувствуешь все эти гитары, ты чувствуешь энергию.
Что, рок-музыка — это энергия, да, это безусловно. Потому что на концертах, ну, там происходит такой энергетический обмен сумасшедший. Вот, я мало где такое видел. Ну, то есть, условно, возьмем Трэвиса Скотта какого-нибудь, где все разрываются, врываются, и даже вот любой концерт какого-то нового русского рока, я бы сказал. Так. Потому что там происходит тот...
Слэм, да, как это называется?
Тоже сумасшествие.
Толкотня локтями.
Мушпит, слэм, фаеры, там, все что угодно. Ну, то есть энергия сумасшедшая, правда.
Тебе нравится выступать на публике?
Да, да, я очень люблю. Я очень люблю и свою аудиторию в том числе, потому что как раз у меня в музыке есть много интеллигентных историй, достаточно музыкальных. Есть и эксперименты в том числе, и... Мне нравится та публика, которая приходит на мои выступления. Не могу сказать, что мы огромные показалы собираем, но у нас вот, в ближайшем будущем большие сольники намечаются, и уже там будем масштабироваться. Ну, вот, и для меня писать музыку в студии, когда получается песня, когда все случается, вот этот уровень дофамина, который происходит, и то же самое, что и когда ты на сцене, выступаешь, когда удачное выступление, когда все, обмен энергии, опять же, с людьми происходит. Для меня это где-то вот на одном уровне. Поэтому, видимо, вот эти две ипостаси свои я не могу никак разделить. И продюсирование, и исполнительская история.
Поэтому... Видимо, да, потому что многие артисты, которые делают музыку, например, да, они не очень любят выступать. Ну, вот там взять того же Скриптонита, к примеру, который вот музыкальный гик во всех отношениях, и он часто говорил о том, что его...
Я бы не выступал.
Я бы, да, с удовольствием бы не делал это, я не люблю хиты свои, они меня бесят там и так далее. И там люди некоторые иногда...
Скажу, ну там все, я думаю, это не секрет, наверное, всех бесят свои хиты чуть-чуть. Мне кажется, каждого артиста немножко они в моменте, да, послушай же вот это, тут же столько души, тут столько стиля, почему ты обращаешь внимание только на как бы то, что на поверхности. Это, ну, это такая реалия. Поэтому это абсолютно в порядке вещей.
И что ты делаешь? Ты их сразу выпускаешь, чтобы потом люди могли слушать музыку? Либо, наоборот, в конец ставишь эти песни, чтобы все дождались?
А вот, по-разному. Апогея. Бывает, начинаю концерт с какой-то такой вещи. Но зачастую вот у нас есть очень... Большая, как показало время, с Юлией Зиверт дуэтная песня «Forever Young», которая, ну, ее нельзя ставить нигде в начало, она должна быть предпоследний, где-то вот в самом финале закрывать, потому что там...
Ну, это как по энергетике, да, чтобы мурашки все прошли.
Там происходит, да, там такой энергообмен с людьми происходит именно на этой песне. Каждый раз, ну, вот как говорю, хорошую песню в студии сделать, вот после исполнения этой песни вот такие же ощущения по уровню счастья внутреннего после исполнения этой песни.
Слушай, вот именно в этой песне, раз уж мы про нее заговорили, Forever Young, у тебя там такая очень высокий тон вокала, как это сейчас сказать, профессионально. В общем, ты фальцетно поешь, да?
Фальцетник, да.
Остается вообще работать связки в конце концерта, чтобы вытянуть такой припев?
Да, да. Как будто бы даже легче становится к концу концерта.
То есть ты разработался уже, они максимально пластичные?
Да, они... Все, ты все диапазоны захватил за весь концерт, у тебя остается как бы головной регистр, и ты уже на головном регистре с растянутыми подготовленными связками делаешь.
Вы похожи!
Вот это все дела.
Примерно, да. Кстати говоря, вот это, знаешь, как будто бы такой твой, как это называется, signature sound.
Это signature абсолютно.
Signature sound, да. Потому что периодически в некоторых других, вот сейчас я не вспомню, конечно, но, может быть, у Мота, периодически можно услышать бэк-вокал, видимо, записанный тобой.
Да, в том числе. Такое есть. Ну, это и с продюсерской точки зрения прикольно, что есть какой-то голос, есть какой-то тембр в аранжировке, потому что эйрбэки, бэки, это все равно как бы часть музыки. И как бы здорово, что везде, где я принимаю участие, в большинстве есть. Я стараюсь вставлять какие-то свои воксы, либо сэмплить свой вокал. Очень люблю там что-то напеть, засэмплировать, и даже просто это как инструмент звучит. Как-то так у меня сложилось.
То есть, ну, и... в целом, да, как и Скриликс, например, там делал с Джастином Бибером, да, когда
да.
берет вокал, там, не знаю, по тону раскидывает, и вообще думаешь, это что, это флейта, да. дудка, а вообще непонятно.
Начопал голос, как бы, и
да, абсолютно
как инструмент
просто
звучит.
Какой-то уникальный звук, до которого никто другой не доберется и не накрутит никакими синтезаторами.
Вот такие вещи с голосом я прям люблю делать. Даже там просто пачки из голоса строить, оно звучит как поэт какой-нибудь или как синтезатор. Ну, то есть экспериментировать по-всякому.
Как ты пишешь обычно музыку? Что происходит вообще? Вот давай, как будто бы вот ты с нуля начинаешь работать над треком. Что в первую очередь ты делаешь?
Начинаю я обычно с какой-то лид-мелодии последнее время. Вот последнее время это какая-то либо топ-лайн припева, либо просто топ-лайн проигрыша, что очень важно. Во многих песнях очень мне важно, как звучит музыкальная часть, лейтмотив песни, который будет, скажем так, работать помимо самой песни. Вот. Бывает, с этого начинаю. Да там по классике, там на самом деле как случится. Могу подойти к синтезаторам своим, что-то поиграть на аналогах. Накинуть для начала драм-луп какой-нибудь. Взять просто барабанный луп, который мне будет нравиться. Я его могу, опять же, ресэмплить, закинуть в драм-машинку и сделать свой какой-то рисунок, потому что мне просто звуки понравились. Вот, а потом уже это все наращивать, как бы делать из этого полновесное звучание, аранжировку. Ну и в основном, конечно, с музыки все начинается, именно с битов, как будто бы. То есть изначальный импульс. Для меня важно, чтобы музыка качала, на которую абсолютно уже... Ну, бывает с легкостью, бывает не с такой легкостью, но рождается уже мелодия, рождается смысл, рождается... Бывает все, вот как я о себе альбом последний делал, который называется 02-28, потому что в это время самые лучшие строчки писались, поэтому так альбом называется.
У тебя, кстати говоря, вот сейчас, наверное, не видно на камере, но подвеска есть, да, на которой, судя по всему, именно эти же цифры.
Да, именно эти цифры, они так меня достаточно долго сопровождали и сопровождают по сей день, и как будто бы вот в этом альбоме я... отдал дань вот этой цифре, которая очень часто меня сопровождает и подсказывает какие-то моменты. Вот такая немножко эзотерика.
Это ты сидишь где-то на студии, смотришь на часы 2:28.
И так. Вот приходили строчки в этом. Ага. Это даже бывало, что я все пишется, поток идет, а я смотрю на время. Ну, неудивительно, что сейчас. Как будто какая-то кнопка, тумблер какой-то включается, и все несется. Так этот альбом и писался. Вот, и на чем остановился? На том, что альбом делался одновременно и музон, и одновременно стоял микрофон просто рядом, и я по строчке, по какому-то куску музыкальному, я просто фристайлил сразу, записывал. То есть у меня это все в...
Джем такой, да?
Синхронизировал, да. У меня был прям полноценный джем такой.
Но в одного человека.
В одного, да-да-да. Все мои личности собрались и что-то там накидывали.
Сидит так, дык-дык-дык-дык, потом дал микрофону что-то спеть. Ты говорил о том, что как раз-таки много умов в этом плане хорошо. Ты как-то изменил подход к написанию музыки, приглашаешь других сопродюсеров для того, чтобы вместе с ними это делать? Либо по классике тебе удобнее и комфортнее работать одному?
Мне комфортно писать музыку в одного 100%, но есть, опять же, сейчас много ребят, которым что-то делегирую. Есть Серега Слэм, с которым мы какие-то большие, полновесные вещи, мы садимся вместе обязательно что-то дорулить, сделать. Там его свежий взгляд на музон, когда человек, когда делает музон, все равно у него голова...
Замыливается, да.
Замыливается, да. Он говорит, не-не-не, слушай, тут вот я по-другому чувствую. Я говорю, предложи, как ты чувствуешь. Он показывает, я такой, да. Да. А давай тут тональность поменяем. Уже песня записана. Давай мы тональность поменяем.
Это что, твой личный Эрик Рубин получается практически?
Ну, да. И он сам талантливый, в том числе и сам продюсер, и он может это делать. И где-то просто до каких-то моментах, ну вот ты не можешь сразу додуматься, потому что ты слишком в материале. А со стороны, да, вот просто тональность опустил, цвет песни поменялся. Абсолютно другая энергетика, аура поменялась. И вот такие моменты тонкие, очень важны. Тонкости в груве барабанов, какая-то вот просто вот что-то вышло из сеточки чуть правее, чуть левее, сразу другая история. Вот, какой-то бэк появился, какой-то слойчик появился, даже еле заметный в музыке, но меняется атмосфера. Вот, и такие вещи, детали, вот мы с Серегой очень любим доруливать вместе, да.
Это круто, кстати, да, я знаю, что часто некоторые артисты используют материалы из демок, ну, такие, знаешь, записанные там, может быть, на диктофон, да, какой-нибудь, да, оставляют звуки, потому что они добавляют какого-то вайба общего.
100%. То есть 100%. Там... И вот я, бывает, просто в телефоне даже, когда делаю демку, я понимаю, что вот этот такой топорный, тупой звук, но мне он нравится. Он должен здесь быть именно так. Он дает нужную энергетику, нужное ощущение от песни. И какой бы ты... У меня дома там и аналоговые синтезаторы стоят, и много, естественно, есть чего в библиотеках. Ну вот не дает ничего такое вот звучание, и нужно оставлять то, что было сделано на телефоне.
Это условно. Удивительно, да, потому что можно, не знаю, обложиться самыми дорогими какими-то 100%. Музыкальными инструментами, а в итоге самым крутым треком будет тот, который ты собрал в гараж-бенде где-нибудь там.
Да, да, то есть по факту нам нужен либо, ну, по-хорошему нужен ноутбук и идея.
Угу.
Там все можно сделать. А уже дорогие гитары, синтезаторы, драм-машинки, живые сессионные музыканты, либо ты сам берешь что-то играть. Это все уже элементы дизайна. Это, скажем так, обрастить мясом весь скелет, который случился. Ну, скелет самое важное. А его можно сделать вот, ну, буквально, благо технологии позволяют. Практически вытащив из кармана телефон.
Да, да, заместитель.
У Тоси Чайкиной есть альбом, по-моему, целый, который она в гараж-бенде на телефоне сделала. Насколько я помню, если я все правильно. По-моему, я все правильно говорю.
В метро, наверняка, где-то, знаешь, еще когда сидишь где-нибудь.
Ну, она прям в телефоне, да, ага. Даже подсводила его. Ну, потом, естественно, скидывала, они как-то, видимо, над этим работали. Но сам факт, что все сейчас возможно, технологии все позволяют. Тем более еще и нам всем наступает на пяточки.
Есть какие-то переживания по этому поводу? О том, что искусственный интеллект выдает слишком хороший материал, и как будто бы вот это вот, как бы, знаешь, ощущение, что зря учился, что ли?
Не, я скажу так, что я год его отрицал. Вот прям как кейс говорю. Год я его отрицал. Не чувствовал я эту историю. Но когда я понял, что можно ИИ использовать как сопродюсера, дать ему свою идею, и он предложит на основе того, что он услышал из твоей там демки или кусочка инструментала, который ты ей предоставляешь сети, и ты пишешь правильный промпт, что тебе хочется сюда добавить, что услышать, он, бывает, выдает очень дельные вещи, такой, дельный совет услышать. Опять же, такой немножко рекрутинг.
Третийное мнение такое, да,
да,
просто
да, да,
еще
да.
Одно.
И что-то можно из этого как бы постараться да вытащить, и вполне отличная штука для, скажем так, чтобы ускорить некоторые процессы. Вот. Но пока не более. Пока вот прям полноценную песню от ИИ, вот чтобы, да, пока у меня такого лично не случалось, ну и как бы я люблю по старинке, я такой чуть-чуть олдскульный.
А если ты услышишь, например, какой-то новый трек, записанный, ну, опять же, нейросетью, который явно прослеживается, что, судя по всему, вот эта машина обучения обучалась на твоих треках. Как ты к этому отнесешься? Ты думаешь, вот это же, это же я, как будто бы. Будет ревность какая-то, знаешь, и отрицание всего этого дела. Типа, нет, это надо запретить сейчас тут же.
Да, наверное, какие-то такие эмоции будут, но все ж мы понимаем, что машину обратно не повернуть уже. Поэтому, ну, наверное, просто смириться и наблюдать.
Да, это как вот мы тоже говорили о том, что, по-моему, Пол Маккартни, там и еще ряд музыкальных деятелей, они подписывали какое-то большое письмо к правительству с просьбой как-то регламентировать вообще участие нейросети.
Я думаю, вообще в идеале, мне кажется, это, конечно, очень сложно, это должны быть вотермарки какие-то определенные в этих всех файлах и так далее, но я считаю, что вот именно идеи, которые предлагает ИИ, да, которые берут потом и делают из этого там песню условно, которая вот полностью предлагает искусственный интеллект, как будто это, да, должно как-то в авторском праве правильно решиться, этот вопрос, потому что все-таки, ну... Получается чуть нечестно по отношению к авторам, которые действительно там с нуля придумывают, переживают, ищут и находят то, что они чувствуют, и то, что подходит артисту, а тут такая история. Искусственный интеллект все-таки, да, это сильная, безусловно, штука, еще со временем, что это будет, посмотрим. Но на данный момент, в общем, это интересное подспорье и помощь при продакшене, когда ты можешь свою идею предложить, и он как-то по-своему это интерпретирует.
Где-то говорил и слышал мнение о том, что если вы хотите добиться чего-то среднего, то пользуйтесь нейросетью. Если вы хотите сделать что-то первоклассное, классное и необычное, тогда все-таки никакое машинное обучение тебе в этом не поможет.
Не, машинное обучение не панацея ни в коем случае. То есть все равно идея, все равно эмоция. То есть для меня как бы музыка — это что, это самая главная эмоция. Это эмоция в моменте написания, это эмоция в голосе человека, который исполнил и заложил туда там свою боль или свою радость, или какое-то свое отношение к этому всему. Какие-то, ну, коммерческие вещи, условно, более понятные, более простые, это возможно, но я просто люблю...
Чтобы за музыкой что-то еще было,
я,
да?
Люблю личность за музыкой, я люблю, да, автора за музыкой, я люблю слышать стиль автора в музыке. Для меня очень важно именно слышать, что это сделано... Что в этом есть душа, короче говоря.
Как ты добавляешь душу в трек? Ты вдохновляешься чем-то, не знаю, там, природой, рыбалкой? Я сейчас просто предполагаю разные вещи.
100% я природой вдохновляюсь. Я обожаю. У меня рядом с домом лес.
Ты, по-моему, живешь за городом, да?
Да-да-да, я живу за городом. И это было лучшее решение, на самом деле, для студии. Вот, потому что там у меня и студия, и я как переехал, у меня, конечно, как эта гора вдохновения просто сразу случилась, потому что и место как-то вдохновляло, и энергетика хорошая в самом месте, где студия, где дом. Все как-то в этом плане сложилось. И вдохновляет общение с людьми очень сильно. Вдохновляют, друзья вдохновляют. Мы постоянно, опять же, у меня все... в основном товарищи, они связаны так или иначе с творчеством. Многие музыканты, вот люди, с которыми мы работаем, и любая посиделка, любая какая-то встреча, просто гулять по Москве, я не знаю, стереть ноги в кровь, просто прогуляться уже от конца Москвы до другого конца Москвы. Такие прогулки вдохновляют очень сильно. Что-то новое находится. Вот недавно летал в Таиланд. В Таиланде мы как раз сняли под новую песню и сниппет, и муд-видео. Я там, честно скажу, ничего не писал. Я взял с собой компьютер, но особо к нему не прикасался. Но после поездки я приехал какой-то обновленный, с какими-то новыми идеями, с новой картинкой перед глазами, которая отложилась в голове. И пишутся новые песни.
Отдых удался в этом плане, да.
Удался, да.
Потому что, наверное, ну, странно, конечно, продюсеры все обычно берут с собой какой-то минимальный сетапчик, чтобы в случае, там, опять же, дикого прилива вдохновения быстро что-нибудь набросать. Но отдыхать нужно, наверное, тоже уметь.
Нужно отдыхать уметь, да, безусловно. Я как бы, я тем более поехал не на большой промежуток времени, достаточно немного времени там провел, но как бы определенный багаж идей я привез, но не забитых в компьютер, не забитых в телефон. Это все было вот где-то в голове. Mm-hmm. Ждало своего часа, когда я приеду на студию, уже в Москве это все спокойно сделаю.
А какие-то грустные, негативные вещи могут уже вдохновить на трек?
Или... Это любимое наше. Боль — двигатель прогресса, как говорится. Да, очень много и душевных, и сердечных переживаний, когда это грусть, когда это апатия, когда это боль, непонимание, оно, конечно, так или иначе выливается в творчество. Порой очень трогательное, очень болезненное, но красивое. И не скрою, у меня много такого творчества было и в альбоме, и до этого. Поэтому, да, много песен, они написаны на такой эмоции, бывают не самые приятные, скажем так, но mm-hmm. музыка и очень честная получается.
А потом, когда ты возвращаешься к этим трекам, не знаю, на концертах или где-то еще, ты опять возвращаешься себя в то состояние, когда ты писал это? Или ты уже отключаешься и думаешь, что это все, эта песня живет сама по себе, я уже этот опыт пережил, это была как такая психотерапия?
Это да. Точно психотерапия. Ну, музыка — это на самом деле абсолютно психотерапия, потому что в ней ты выговариваешься, в ней ты порой можешь сказать все то, что... Допустим, было сложно с человеком поговорить и что-то донести, а в музыке как будто бы это получается сделать лучше. И для меня вот музыка, да, это действительно как психотерапия. Ты выговариваешь, отпускаешь какую-то ситуацию на концертах уже со спокойной головой mm-hmm. в любом случае это исполняешь, но флешбеки никто не отменял. Флешбеки могут случиться в любой... непредсказуемый момент на сцене в том числе. Такое бывает.
Да, наверное, в контексте зрителя это хорошо, потому что они видят, что артист проживает свою песню, да. Он как-то не просто, типа, вышел там, что-то спел даблом или, не знаю, ну, может быть, оригинально полностью, а видно, что он прочувствовал там какие-то глаза на мокром месте. Это, конечно, не обязательно, но, тем не менее, это всегда...
Ну, такое случается, на самом деле. Да. Это, я считаю, это круто. Каждый человек живой, и когда мы живы, когда мы чувствуем, значит, все с нами в порядке.
Угу. Какой бы трек ты хотела бы написать? Вот есть, не знаю, трек «Мечта», который ты еще не осуществил, но, не знаю, это может быть стиль, направление, что-то такое.
Хочется, я скажу пример из нашей сцены, хочется написать свою сансару, как у Васи.
Чтобы так, она прям вот так, явно так, был трек на века.
Такого
такой,
масштаба,
да?
Песню, да, большую песню, которая останется с людьми надолго. «Сансара» — это как раз одна из таких песен, которая, мне кажется, вообще одна из самых великих песен на русском языке.
Вот удивительно, в том числе, да, «Сансара», вот если там раскладывать ее на аккорды, это же там простые ЕМ, АМ.
Ничего сложного.
Да, да.
Там столько правильных слов, прописные истины, которые сказаны безумно красиво, безумно трогательно, и в этом смысл жизни. Как бы передать смысл жизни, по сути говоря.
Но, наверное, такие треки, они не приходят по запросу, да? Это вот надо в какой-то момент случиться, вот, что оно оп, и появилось.
Это определенно свой путь ты проходишь, угу. И творческий человек, абсолютно я уверен, что до определенной точки доходит, и когда этот опыт ты проживал, получил, когда есть чего сказать, тогда оно и случается. Вот я надеюсь, что оно случится, и верю в это обязательно.
Пожелаем, чтобы все так было. Ну, это будет не «Сансара», какая-то другая.
Ну, понятно.
Своя собственная вещь, да.
Как пример, да-да-да.
Будет вложено много всего. Слушай, ты говорил по поводу вот энергетики, что дома тебя там в таком энергетическом месте, про цифры и эзотерику вспоминал. Ты в целом вот веришь в какие-то такие, знаешь, потусторонние вещи, которые вокруг нас существуют?
Сложно сказать, верю. Я как будто бы знаю, что многое существует, и вижу в том числе. Ну, то есть все абсолютно в адекватных объемах. Но, конечно, есть что-то, что мы не можем там достаточно быстро просто понять, что оно существует. Есть энергия, есть энергетика, есть аура человека абсолютно точно. Вот, и это все считывается и в музыке, это все считывается и в общении с человеком. То есть для меня очень важна энергетика человека вот, при общении. А всякие штуки, конечно, они существуют.
Это просто возвращаясь к Рику Рубину, я как-то читал его книжку, он говорил о том, что вот в целом, если тебе пришла какая-то идея, и ты ее не реализовал, она, скорее всего, примет реализацию в теле какого-то другого человека, потому что вот все это где-то есть во Вселенной, и если не ты решил вот ей воспользоваться, да?
И обязательно кто-то воспользуется.
И ты потом думаешь, украли мою идею, это же я придумал, казалось бы, но никому об этом не говорил.
Нельзя просто, да, много чего в столе держать. Вот это была моя ошибка одно время. Очень много чего в столе было. Надо стараться выпускать.
Слушай, ну по опыту, вот возвращаясь к треку «Шарады», Эмота, который говорил, что... И ты сказал, да, о том, что в каком-то 21-м году...
По-моему, 21-м,
много-много лет назад уже. Ну, да. Не так много, но тем не менее...
Как будто бы вчера, но как будто бы так давно.
Да, трек пролежал. Насколько тебя богат твой ящик демками и невыпущенными материалами?
Ох, там все. Там очень много чего. Там я уже даже половину не помню того, что... Я недавно...
Это прям сотни, тысячи, сколько это?
Вот... Ну, я думаю, косарик есть.
Тысячи?
Косарик есть, демочек всяких. Идей, битов, ага. Мелодий. Много чего. Я недавно удивился, я открыл старый винчестер свой, где еще лежат проекты, которые возможно открыть. Я открыл и удивился. Там. Это был год 15-й. Это был год 14-й. Ну, то есть это было совсем давно. И я открываю, я понимаю, что так это ж почему я это не скопировал, и у меня этого сейчас нет. Mm-hmm. Тут же классная идея. Тут же то, что можно взять и сейчас как бы по-новому. Но, возможно, как раз поэтому вот эта музыка, у нее еще есть шанс, у нее есть время, еще ее никто не реализовал. И есть шанс ее как бы с новым видением своим, с новыми знаниями ее докрутить, доделать и сделать классные песни.
Учитывая, что еще и мода в целом, да, там делает определенный цикл всегда.
Ну да.
Есть такое, что там в 15-м году, что было популярно, вернется вновь. 15-й год, это что, наверное, рассвет какого-то EDM?
Не EDM, но там трэпчик был прям сильно. Дабстеп, по-моему. Да, да, такое электронное прям время. Плотненько. И тогда, по-моему, как раз первый альбом «Скриптонита» в конце 15-го выходил, mm-hmm. который я просто не вынимал как будто бы из машины полгода. Точно, он мне просто постоянно крутился.
Сейчас слезки пойдут в ход, потому что прошло 10 лет уже, с ума сойти.
Ай.
Да, оказывается, время бежит невероятно быстро.
Жесть.
Так, и ты периодически все-таки заходишь в этот каталог своих демок, чтобы прослушать, посмотреть, вдохновиться или, наоборот, дать шанс какому-нибудь...
Периодически бывает, да. Но бывает, что... А, дай-ка послушаю, что там было. Не знаю, в году 18-м, uh-huh. где-нибудь в октябре. Что там за демки? Ну, я открываю, смотрю. Ну, конечно, вот большая часть, я не могу сказать, что я в восторге абсолютно, от слова совсем. Вот. Но бывают какие-то штуки, которые действительно можно реализовать, которые по мелодиям интересные, которые как-то по подходу как будто бы чуть иные, чем сейчас, допустим, я делаю. Потому что стиль же тоже он трансформируется, подход трансформируется, все. Как бы, а там такой чуть моложе, чуть свежее, mm-hmm. чуть какой-то
чуть
другой.
Чуть дерзее, возможно, например.
И как бы иногда прикольно обратиться к таким вещам. Но я скажу, что сейчас не меньше интересного приходит в голову, не меньше идей, и как раз вот я готовлю... У меня вообще большой план на 26-й год. Это большой продюсерский альбом, где я соберу разноплановых, разножанровых артистов больших. И буду как, продюсировать песни, как будто бы там, залетать где-то на фиты, uh-huh. на бэках. Я прям хочу от своего лица выпустить такую большую пластинку, где будут разные артисты. И я и как артист там покажусь, и спродюсирую песни, и покажу, может быть, артистов с той стороны, в которой там они никогда перед зрителем не были, условно. То есть план большой, я
это
уже
как?
Начинаю
мне
над ним работать.
Почему-то вспомнился collaboration project у Эда Ширана.
Да.
Был такой альбом, где были только фиты, что-то разных времен, mm-hmm. там вот такая mm-hmm. сборная mm-hmm. солянка. У него да. вроде бы главный концепт его о том, что там все с кем-то.
Да, да-да-да, я помню эту историю. Но здесь будет... Именно такая история, что я хочу как продюсер залетать где-то на фит, а где-то не залетать, то есть и показывать именно артиста с той стороны, в которой там стиле, в котором он, допустим, не был, никто не ожидает его услышать. Mm-hmm. Вот это интересно.
А уже началась работа какая-то над этим?
Потихоньку, или... да, собираю уже демочки первые.
Вот. То есть 26-й год, много музыки.
Я думаю, да.
От лирика.
Да.
Слушай, вот как только взлетает твоя карьера, как будто бы становится меньше времени на продюсерские вещи, или ты mm-hmm. очень регламентируешь это тайм-менеджмент как-то?
Сейчас как будто бы все очень правильно и удобно происходит. Есть время. Как будто бы хватает времени на все.
Mm-hmm.
Вот. И как раз вот то, что раньше я никак не мог себе позволить, делегирование некоторых задач сейчас, слава богу, оно есть. Потому что мы даже сводили всегда сами. Всю дорогу мы сводили, мастерили, занимались именно инженерией звуковой, собственноручно. Сейчас, наконец-то, появился человек с теми ушами, которые все понимают, которые все знают и чувствуют так же, как там мы с командой, и хотя бы этот вопрос уже немножко с плеч упал. А это уже полдела.
Это супер. Слушай, в финале нашего подкаста такой небольшой блиц. Три трека, написанные тобой, которыми ты гордишься, считаешь их, ну, не то что великими, но очень крутыми для, вот, для себя. Это не обязательно твоего проекта, возможно, кого-то другого.
А я не свои, я никогда не свои хотел называть. Мне очень нравится, конечно, у Мота песня «Август, это ты». Она такая какая-то большая получилась. И у нее красивая история получилась в песне. Так, что еще? Мне очень нравится... Мне очень нравится песня «ЯТЛ» у Зиверт.
Так.
По мелодии, по атмосфере там я именно исполнял роль топлайнера, то есть автором музыки, именно мелодии вокальной и разных там вокальных штук, вокал-чопов и так далее. Вот там мне все очень нравится в этой песне, как случилось. И из последнего... А, ну, конечно, «Висхолдинг. Три дня дождя». Там drum and bass, опять же, рок-музыкант отошел от рок-звучания, и мы сделали breakbeat drum and bass jungle под лирическое пианино с глубоким с текстоориентированной историей, одна из тоже любимых песен.
Такая контрастная история, да, как часто режиссеры в фильмах любят делать, там, знаешь, батальные сцены под какую-нибудь симфонию, вот, судя по описанию трека, примерно такая же.
Там, да, вещь. Ну и как бы в контексте альбома одноименного, да, она, конечно, такая, как вот все-все-все, там, допустим, цвета темные какие-то, а тут прям какое-то светлое пятно, просто солнце, такой луч солнца как будто возник. Ну, там есть такие истории в альбоме.
И финальные три трека, которые ты можешь переслушивать бесконечно долго, вообще, которые существуют в мире.
По-моему, называется «Take What You Want». Это Post Malone, Travis Scott и Ozzy Osbourne. Очень сильный трек в плане и продакшена, и звучания всего. Earth Song Майкла Джексона. И, ну, любимец, это, как же песня? Это Weekend, и это, сейчас скажу, что? Как же? Blinding Lights. Да. Вот это три песни. Пусть будут эти сегодня.
Супер. Те, кто не слышал, что-нибудь добавили себе в плейлист.
Кайф.
Это был подкаст «Playback». Меня зовут Артур, здесь был Кирилл Лирик. Кирилл, спасибо большое.
Спасибо огромное.
Ждем 26-й год и тот самый альбом, про который ты говорил.
Все будет.